Привет, друзья! Это Дмитрий Колезев и новый выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Со мной, как обычно, Ольга Микитась. Оля, привет!
Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям и зрителям!
Да, мы, как обычно, и в аудио, и теперь уже в видеорежиме. В аудио это подкасты на всех подкаст-платформах, кроме Яндекс.Музыки, где мы запрещены, поэтому не пользуйтесь Яндекс.Музыкой, пользуйтесь другими платформами, там, где мы есть. И мы есть на YouTube. Если вы нас смотрите на YouTube, у нас там пока не так много подписчиков, но просмотры набираются, поэтому я понимаю, что часто это какие-то люди, которые нас не знают и случайно попадают на наши подкасты. Что ж, давайте знакомиться, и вы должны понимать, что это именно подкаст, то есть в первую очередь у нас разговор, это в первую очередь звук, а видео у нас тут в качестве дополнения, поэтому мы не делаем там какие-то иллюстрации, мы не делаем какой-то видеоряд, что-то еще, это просто наши записи с Zoom, которая, так сказать, дополняет нашу аудиодорожку, поэтому не ждите слишком многого от этого видеоролика. Мы здесь говорим про разные новости, и наш разговор строится вокруг новостей, но это не профессиональный разговор, хотя я профессиональный журналист, и Оля теперь уже тоже профессиональный журналист, но мы все-таки больше говорим скорее о каких-то ощущениях своих, об эмоциях часто, о каком-то настроении, которое создают те или иные события, которые происходят вокруг нас. И сегодня мы хотим обсудить три темы. Во-первых, поговорить про президентские выборы и поговорить про тех независимых кандидатов, которые стали возникать. Это Екатерина Дунцова и Борис Надеждин. Затем мы хотим поговорить про то, что происходит вокруг Бориса Акунина, который на этой неделе был внесен в список террористов и экстремистов. На него завели уголовное дело, и все издательства и книжные магазины как один стали отказываться с ним сотрудничать. Ну и если успеем, поговорим еще про скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой, так называемую голую вечеринку, которая взбудоражила главным образом Z-публицистов, то есть сторонников войны, на которых это произвело какой-то совершенно сокрушительный эффект. То, что люди в центре Москвы собрались и во фривольном виде позволили себе, значит, немножко попраздновать. Вот. Но начнем все-таки с кандидатов в президенты. Оль, что ты думаешь по поводу Екатерины Дунцовой? Мне кажется, про нее сейчас больше всего говорят.
Да, я подписана на ее телеграм-канал. Я за эти дни, буквально несколько дней, посмотрела интервью с ней, которые уже появились на YouTube. Например, на «Популярной политике» она была и на «Ходорковский лайв». И ты знаешь, у меня сложилось максимально благоприятное такое ощущение от нее. Она вселяет какое-то спокойствие. Да, видно, что она не суперпрофессиональный политик, но от этого и приятнее как-то с ней взаимодействовать. То есть она довольно-таки спокойная, рассудительная, как мне показалось. Плюс, конечно, не может не радовать, что она женщина, что она мама, и как-то это даже больше уважения к ней в такие-то времена у меня сразу как-то исходит. В общем, мне она пока очень сильно нравится, я за ней наблюдаю. Мне нравится ее антивоенная позиция. Мне нравится, что она предлагает демократические реформы, если она вдруг победит, отпустить всех политзаключенных, закончить войну. Она называет ее, конечно, СВО по правилам. В общем, пока я не вижу каких-то подводных камней, но я очень много вижу в своем поле таких вопросов, как, ну, а почему вы думаете, что она не мурзилка? А почему вы... Ну, чем она вам вообще нравится? Как вы думаете, вообще такой человек может стать президентом, да, у которого, ну, по сути, опыта-то еще не так уж и много? Тут стоит вспомнить Путина, когда он стал президентом, у него тоже не было особо такого опыта, да, и, ну, вообще, как бы, она в том числе региональный депутат. Кстати, вот то, что она из регионов, это мне, конечно, тоже нравится, потому что я сама человек из регионов, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы представитель нашей страны, если она вдруг действительно до этого дойдет, но мы можем еще поговорить, конечно, сегодня об этом, то региональный представитель во власти — это все-таки, наверное, больше плюс, чем минус. Вот, а у тебя какое мнение насчет нее? Как она тебе?
У меня в целом тоже хорошее впечатление, но я здесь себя чувствую в какой-то такой в странной позиции, ну, в том смысле, что как-то всерьез обсуждать, что вот она, если она станет президентом, то это будет так или сяк, немножко неловко, потому что, ну, шансов на то, что она действительно станет президентом, конечно, очень мало. Не потому, что она плохая, или не потому, что за нее никто не проголосует, а мы понимаем, как сегодня устроена российская политическая система, как устроены выборы, что такое фальсификация, что такое дистанционное электронное голосование, как легко не допустить кандидата, как легко ограничивать кандидату доступ в СМИ, там, ну, и так далее. То есть, в общем, мы понимаем, что сегодня на пути любого человека к президентскому креслу, а этот путь вообще-то должен быть открыт для любого в демократической стране. То есть, ну, в принципе, вот как бы в идеальном мире вот такая Екатерина Дунцова, она должна иметь возможность баллотироваться в президенты, оказаться в бюллетене, и желающие должны иметь возможность за нее проголосовать. Вот. Но мы понимаем, что у нас в современной России на этом пути очень много всяких препятствий сооружено властью специально, чтобы никто по этому пути не мог пройти, а могли пройти только те люди, которых согласуют в Кремле. Такие, как там 75-летний коммунист Николай Харитонов, за которого, ну, в общем, очень не хочется голосовать, еще меньше, чем за Геннадия Зюганова. Или скандально известный депутат Слуцкий, который теперь возглавляет ЛДПР. Ну и другие кандидаты, которые, в общем, мягко говоря, не представляют большого интереса, и на их фоне, в общем, Путин может там казаться красавчиком и молодцом. Вот. Ну а самое главное, что они не готовы выступать с какой-то антипутинской риторикой, с какой-то реальной альтернативой, там, критиковать войну и так далее. Вот. Поэтому я, конечно, ну, трезво оценивая как бы реальный шанс Дунцовой дойти до бюллетеня, не хочу тут рассуждать о том, каким она станет президентом. Мне кажется, что это, ну, как-то, не знаю, неправильно, что ли. То есть, может быть, это какие-то ложные надежды. Она, кстати, и сама об этом говорит в интервью, что она не хотела бы вот какое-то чудо обещать своим избирателям. Она сама все прекрасно понимает про те препятствия, которые есть. Но с точки зрения вот как бы появления какого-то кандидата, который представляет какую-то альтернативу, и это, мне кажется, очень важно. И здорово, что это появилось. Очень видно, какой большой интерес к ней вот прям из ниоткуда родился. То есть появился вот человек, вот никто ее не знал абсолютно, муниципальная депутатка из Ржева. Никто ничего про нее не слышал никогда. Но, ну, имеется в виду за пределами Ржева, вот, большинство людей. Но сейчас огромный рост поисковых запросов, большое количество просмотров на YouTube, разных ее выступлений, интервью, быстро растет телеграм-канал, ну, там еще грамотный менеджер у телеграм-канала. Вот, все это, конечно, показывает, что у людей большой запрос, видимо, на какое-то новое лицо, причем людям очень нравится, что это абсолютно неизвестное лицо. Тут еще каждый может себе пририсовать какие-то, ну, вот, мы мечтаем всегда о каких-то идеальных политиках. Вот каждый, когда политик новый, про него ничего не известно, то можно ему какие-то приписывать черты, которые нам симпатичны. Так работает, мне кажется, наша психика. Вот. И сейчас это происходит. Сейчас я думаю, что у многих такой период, ну, прям влюбленности какой-то в политическом смысле в Екатерину Дунцову. Это, конечно, все может еще обернуться какими-то разочарованиями и еще чем-то, и какими-то скандалами. Да, вот. Но в целом пока что мы какое-то время назад, по-моему, обсуждали, что, ну, как бы любая альтернатива Путину, тем более антивоенная, это хорошо, и в этом смысле Екатерина Дунцова — это, конечно, хорошо, и, на мой взгляд, это лучше, чем Борис Надеждин, например, с которым я делал интервью на этой неделе, и которому у меня не очень много доверия. То есть я все-таки считаю, что его бэкграунд говорит о том, что он, ну, если не согласовал свое выдвижение с Кремлем, то будет готов там выслушивать какие-то условия от Кремля или какие-то предложения по ходу пьесы, что называется. Вот. К Екатерине Дунцовой таких претензий, ну, таких подозрений, точнее, меньше. Хотя кто-то уже там тоже начал вбрасывать, что, типа, это новая Ксения Собчак. Вот Невзоров написал, что это проект Кремля, потому что, дескать, она у нее в Ржеве были хорошие отношения с местным единороссом, там, с главой города, и еще на странице телеканала, который она возглавляет в Ржеве, не писали о преступлениях в Буче, но репостили брифинги Коношенкова. Вот. Ну,
но мы знаем, что случилось со всеми, кто писал о преступлениях в Буче.
Во-первых, да, да, то есть как бы...
Она в этом плане видно, что очень осторожна. Она даже во время интервью очень так собрана и сдержанно подбирает слова. И я считаю, конечно, в этом нет ничего плохого, потому что, ну, она сейчас в таком положении, ребят, находится, ну, как бы это логично.
Слушай, конечно, все, кто что-то там говорил ярко, открыто, ну, точнее, не все, окей, но многие либо посажены, либо уехали, и тут есть уникальный человек, который смог выдвинуться. Тут важно же что? Что документы в Центр избирком можно принести только лично, во-первых. Во-вторых, участвовать в выборах президента, насколько я помню по закону, не может человек с иностранным ВНЖ. Вот, это должен быть человек, живущий в России. Вот, и есть человек, на которого никаких уголовок нет, который сам принес документы в Центр избирком, сам выдвинулся. Это уже очень хорошо, и сейчас как бы хорошо бы ей не сесть, вот, и подольше не уезжать из страны. А теперь, кстати говоря, она уехать-то может, потому что после подачи документов, в общем, уже не обязательно оставаться в стране. Так что если для нее какая-то опасность возникнет, то, мне кажется, не самым плохим шагом будет ее эвакуация куда-то. Вот, потому что теоретически она, ну, насколько я понимаю, необходимые юридические действия уже выполнила, и дальше она могла бы, наверное, вести свою кампанию даже из-за границы. Я думаю, что избиратели к этому бы отнеслись с абсолютным пониманием. Ну, хотя, конечно, тот факт, что сейчас она остается в России и как бы несет на себе все эти риски и угрозы, и в каждом ее интервью спрашивают, а готовы ли вы сидеть в тюрьме, а подумали ли вы про детей и так далее. Ну, в общем, это, мне кажется, только добавляет ей очков, потому что она себя показывает еще как достаточно смелый человек. То, что у нее там были какие-то отношения с местным мэром единороссом, ну, это, наверное, не делает ей особой чести, с одной стороны. С другой стороны, она это объясняет. Она говорит, слушайте, ну я муниципальный депутат была, у нас там на муниципальном уровне как бы вся эта федеральная политика немножко не работает. И я ее понимаю, о чем она говорит, потому что сам из региона и видел, как это было. Там эти партийные названия, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, там какие-то другие партии, они особо не имеют значения. И у нее было там сколько-то тысяч избирателей, проблемы которых надо решать. Ну, соответственно, она там должна была как-то общаться с местной властью. Вот, я, ну, гуглил про нее, там, погружался в какие-то старые публикации. В некоторых она, конечно, выглядит такой немножечко, ну, слишком близко к власти в регионе. То есть там были какие-то ее комментарии как депутата, где она прямо там очень хвалит губернатора, который там очень все хорошо сказал. Ну, такие пиаровские такие публикации, честно скажу. Вот. Ну, как бы что, в нынешней ситуации мы и этим рады. Какого-то, не знаю, откровенного... там войну не поддерживала, к репрессиям не призывала, значит, где-то там похвалила губернатора, ну, похвалила. Не знаю, я не вижу в этом какой-то трагедии и чего-то страшного. Конечно, можно тут выискивать какие-то поводы, обвинить ее в сотрудничестве с Кремлем, но мне кажется, это прям натягивание совы на глобус. Тем более, что... Вот почему я сомневаюсь, что она кремлевский спойлер?
Вот я как раз хотела тебе такой вопрос задать, потому что да. Ну, много такого есть.
Ну, немного, но звучит. Там да. Кто-то сравнивает ее заявление с заявлениями Собчак в 2018 году, что типа они похожи, она там Путина не ругает, говорит, что не против Путина идет. Но мне кажется, очень разные ситуации. Ну, во-первых, Собчак в 2018 году была очевидным спойлером. Она спойлерила кого? Алексея Навального, который был реальным кандидатом, хотел участвовать в выборах, хотел бросить реальный вызов Путину, и у него были там неплохие шансы, мне кажется, выйти с Путиным во второй тур. Кремль его не допускал до выборов, был жуткий скандал, и чтобы этот скандал как-то немножко смягчить, была нужна Ксения Собчак, с моей точки зрения, я думаю, так это было устроено, чтобы можно было говорить, ну подождите, ну есть же вот оппозиционный кандидат, вот там либерал, демократ, ну вот голосуйте за нее, что вам этот Навальный. Не все на это повелись, но кто-то повелся, то есть для кого-то это было объяснением. А сегодня такого кандидата, как Навальный, нет на выборах. Да, он не может участвовать в кампании. И, в принципе, никто не может, потому что, как я уже сказал, половина сидит, половина уехала. И спойлерить-то некого, понимаете? То есть, как бы выдвигать какого-то антивоенного кандидата, чтобы он помешал какому-то настоящему кандидату, нет смысла, потому что настоящего кандидата нет. Екатерина Дунцова сегодня и есть самый настоящий из всех кандидатов. Никого настоящее ее на горизонте пока не появилось. Это во-первых. Во-вторых, обычно спойлеры какие-то более понятные, и их связи с Кремлем там легче прослеживаются. И они какие-то более фриковатые. Вот. То есть, во-первых, чтобы случайно не проголосовали много, да, ну, то есть, как Ксения Собчак, она вызывает понятные эмоции, то есть она вызывает раздражение у большого количества людей тем, что слишком шикарно живет, представитель элиты.
Еще теперь голая на вечеринке ходит.
Да, дом 2, голая на вечеринке теперь ходит, но это уже свежее, это мы сегодня обсудим. Вот. А Екатерина Дунцова, в отличие от нее, не вызывает никакого раздражения, наоборот, она вызывает симпатию. Таких спойлеров, я не припомню, то есть обычно так не делают, потому что это слишком симпатичный спойлер, что ли, да? Он начинает на фоне основного кандидата выглядеть лучше.
Ты реально прямо смотришь на нее, она, ну, как бы здоровый человек.
Здоровый человек, да-да-да. Как в свое время, ну, это всегда так работает, усталость от власти, мне кажется.
Наверное.
В свое время на фоне Ельцина тоже Путин казался здоровым человеком. То есть Ельцин казался какой-то, ну, во-первых, уже действительно физически старый и больной, пьющий, какой-то пропадающий, еле разговаривающий. А тут такой Путин, такой бодрый, молодой, спортивный, подтянутый, говорит внятно, складно. И я помню, ну, то есть я еще был довольно молодым человеком, но я помню вот эти вот эмоции, что типа, о, действительно, ведь смотрите, вот нормальный человек на фоне вот этого вот развалины, давайте его выберем. Вот. И сейчас, конечно, на фоне... Путин уже сам превратился в пародию на самого себя, как со всеми с нами случается, наверное, когда мы в определенном возрасте, и в определенном, даже не в возрасте, когда мы очень долго какое-то место занимаем и не хотим его отдавать, да, то есть, особенно если это связано с большой властью, то мы, превращаемся в такую картину довольно грустную, вот, и на этом фоне, как бы, Дунцова выглядит действительно таким кандидатом здорового человека, да, нормальная, как бы, она где-то откровенно говорит, я боюсь, там, да, например, мне страшно, я вот этого не хочу говорить, потому что это опасно, там, или я это не знаю, я это не понимаю, такая, типа, знаешь, вот как есть, так и говорит. И это, конечно, подкупают на фоне вот этого Путина, у которого все какие-то хихиканья, недоговорки, намеки, полунамеки, отшучивания, да, вот какие-то все лукавство какое-то бесконечное и очень много слоев лжи в каждой фразе, а здесь как бы все выглядит честнее. Вот. Ну и третье, что меня заставляет сомневаться в том, что она кремлевский спойлер, это что все-таки ведь с ней сотрудничают ребята из Ковчега. Ты знаешь, что такое Ковчег, и
конечно,
многие знают, что такое Ковчег. Это организация, которая работает за границей. Она сегодня очень активно помогает российским иммигрантам. У них есть много-много разных проектов. Анастасия Буракова главная в Ковчеге, и ее некоторое время назад признали иностранным агентом. И сам Ковчег, по-моему, тоже, да, иностранный агент, я точно уже не помню.
Да, и сам Ковчег тоже, да.
Вот, причем признали их совсем недавно, по-моему, когда они уже начали помогать Дунцовой. То есть, возможно, это даже как-то связано. Мы еще, наверное, увидим об этом какие-то в будущем, какие-то здесь стыковки. Вот, и это люди, ну, мне достаточно понятные. Они как бы откровенно оппозиционных взглядов, и у меня нет поводов подозревать их в сотрудничестве с Кремлем. И, скорее всего, если бы Кремль хотел какого-то своего спойлера создать, ну вот Борис Надеждин такого спойлера, короче, больше похож, который там... Борис Надеждин, который знал Суркова, знает Кириенко, знает Володина, там, ходил в администрацию, просто в администрацию президента как на работу, поэтому в отличие... Ну, то есть Екатерина Дунцова тут гораздо меньше подозрений вызывает.
Но тут, но видишь, вот это вот... мне кажется, главное у людей, как бы главный вопрос, что... Не именно Ковчегу, как бы про Ковчег все понятно, а благодаря кому Ковчег существует. И многие связывают Ковчег именно с Ходорковским. Ну и проводят параллель между Дунцовой и Ходорковским соответственно.
Ну это проводят параллели, причем официально. Ее РИА Новости назвали кандидатом, которого поддерживает Ходорковский, когда она подала документы в Центр избирком, в РИА Новостях, это, напомню, официальное агентство российских властей, вышло сообщение, где она называлась кандидатом, которого там организационно и финансово поддерживает иноагент Ходорковский. Но вот эта связь с Ходорковским, она на самом деле сомнительная. То есть дело в том, что Ковчег, если честно, я не знаю на 100%, как он финансируется, на что живет и как устроен. Я не исключаю, что Ходорковский может иметь сейчас к его финансированию какое-то отношение, хотя я спрашивал об этом у Анастасии Бураковой, и она мне сказала, что Ходорковский на старте давал денег на Ковчег, на их запуск, а потом уже не принимал участие в финансировании и в управлении организацией. То есть, насколько я понимаю, они сейчас работают как независимый проект. У них аффилиации с Ходорковским нет ни юридической, ни какой-то идеологической или формальной, он там нигде не указан в качестве, не знаю, члена наблюдательного совета или кого-то, он их, насколько я, по крайней мере, вижу, там не пиарит особо, они его тоже, то есть, ну, может быть, какая-то связь есть, но она такая очень неочевидная, вот, это во-первых. Во-вторых, то есть между Ходорковским и Ковчегом нет такой прямой линии, во-первых. Во-вторых, Ковчег поддерживает Дунцову не как Ковчег, а через организацию «Наш штаб», которая тоже как бы формально с Ковчегом не связана. Это там плюс-минус те же люди, ну там тоже Буракова и какие-то еще люди, но это не Ковчег поддерживает Дунцову, а организация «Наш штаб», в которой работают люди, связанные с Ковчегом, вот она ведет кампанию Дунцовой. То есть как бы связь с Ходорковским, она такая через две организации, и каждый раз эти связи пунктиром прочерчены. Поэтому, может быть, как бы я, ну, откровенно говоря, я не исключаю, что Ходорковский какое-то отношение может иметь. Вот. Но напрямую говорить, что она там кандидат Ходорковского и с ним связана, такого нет. Вот. Я, ну, в общем, поэтому... Но я думаю, что это будет как-то использоваться для того, чтобы, наверное,
дискредитировать
снимать
её
с выборов.
Да.
Возможно, дискредитировать, а возможно и для того, чтобы снимать, то есть чтобы не допускать ее регистрации.
Ну да, но на самом деле вот насчет Ходорковского, к нему по-разному можно относиться, но он финансирует огромное количество оппозиционных проектов иммиграции, и это факт. Он дает деньги многим, в том числе как... как это правильно называется, донор?
Я не знаю об этом, кстати говоря. Я, ну вот, это есть такое мнение, но я слышал другое мнение о том, что на самом деле многие проекты Ходорковского, в частности медиапроекты, они сами работают на гранты. И они, не на гранты Ходорковского, а на гранты других организаций. То есть, вот насколько я представляю картину, ну, я не буду утверждать, что это 100% так, но все вот эти медиа, связанные с Ходорковским, включая там Ходорковский Лайв, еще какие-то, там Ходорковский как-то, наверное, участвует в финансировании, но не на 100%, там есть другие деньги, вот, и поэтому сказать, что там Ходорковский сам очень много чего оплачивает, ну, я в этом не уверен, то есть я не буду говорить, что это не так, но я в этом точно не уверен.
Угу. Ты знаешь, мне, когда я написала про Дунцову в Инстаграме, в своем сторис, что она мне очень импонирует, мне задали такой вопрос. А вот смотри, какой, даже если ее допустят, вот сейчас ЦИК ее зарегистрирует, и она начнет собирать подписи, эти 300 тысяч подписей в январе, которые ей нужно собрать, в общем, все этапы она пройдет, все появится в бюллетене, представляем эту ситуацию, какой смысл от ее 10%?
Ну, во-первых, мы не знаем, сколько процентов будет.
Ну, плюс-минус там.
Ну, смотри, прежде чем, конечно, она дойдет до бюллетеней, еще много всего случится, и самое вероятное, что с ней случится, что ее даже не допустят до сбора подписей. Скорее всего, так произойдет, потому что сбор подписей — это открытие штабов в десятках регионов, это работа сборщиков на улицах, это разговоры с людьми, это внимание СМИ, хотя бы независимых в некоторых регионах, это все равно же какая-то общественная активность, которая, мне кажется, для сегодняшней путинской России просто немыслима. То есть вряд ли они на это пойдут. Это для них может быть слишком пугающим, потому что кандидат, который против СВО выступает, ему позволить в десятках регионов своих представителей пустить общаться с людьми, ну это как бы... Ну, то есть это звучит невероятно совершенно для Путина сегодня.
А с другой стороны, этим можно померить общественное мнение.
Кому? Кремлю?
Да.
Зачем? Ну, то есть они сами проводят опросы. Зачем им мерить общественное мнение с помощью Дунцовой?
Чтобы увидеть реальную картину. Реальную,
ну, в смысле,
картину антивоенно настроенных граждан.
Зачем им ее видеть?
Ну, слушай, для анализа ситуации в стране в том числе. Потому что, ну, как можно...
Они бесконечно проводят десятки соцопросов по всей стране, выясняя, да, рисуя себе ту картину, которую они хотят увидеть.
Но они, когда же... у тебя появляется... но они же тоже не дураки, понимают, что эти соцопросы государственные, которые проводятся, в них, ну, как бы, доля правды, как бы, очень мала, потому что люди просто боятся отвечать то, что они действительно думают.
Ну, хорошо. А Дунцова появится, и люди перестанут бояться, что ли, или что?
Нет, а через Дунцову, то есть она как раз будет таким человеком, через которое АПС может вообще померить вовлеченность людей в выборы и вовлеченность людей, ну, в состояние сегодняшней ситуации в стране. Ну, то есть сейчас это все представляется как бы таким одним сплошным болотом. Вот, ну, то есть к чему я веду, что общественного мнения никакого, как бы кандидатов никаких, все как бы подмято, размазано, все выгнаны из страны, там либо сидят в тюрьме, а те антивоенные граждане настроенные, которые изначально были с момента начала полномасштабной войны, которые выходили на митинги, которые делали репосты, которые как-то себя проявляли, после различных вот этих законов, они перестали этого делать. Ну, то есть люди просто замолчали. И как бы их прекрасно можно понять. Все боятся репрессий. Ну, и, соответственно, ни в каких опросах государственных, ну, скорее всего, они тоже не участвуют. А таким образом, через Дунцову они смогут увидеть на вот этих подготовительных этапах, насколько реально разобщен народ. Насколько есть вот к такой антивоенной риторике как бы интерес. Понимаешь?
Нет. Ну, в смысле, понимаю, но не понимаю, зачем. То есть...
Наш слушатель, ну, напишите, если вы понимаете, что вы об этом думаете.
Ну,
я просто,
ну,
такое вчера прочитала в Твиттере, такое мнение. Я уже не помню, у кого. Профессор Преображенский или как-то так, не помню. Может быть, ты знаешь такого.
Ну, это ужасные эти сети твиттер-сатириков, так называемых, анонимные твиттер-аккаунты со всякими вбросами, которые я вообще не рекомендую никому читать, если честно. И тем более на них основывать какой-то... На их,
а я не основываюсь, я именно, как бы, понимаешь, фантазирую. То есть мне интересно разные источники почитать, разные источники посмотреть, кто что думает. Как бы под разным углом,
ну да,
в том
но
числе
потом,
и тебя спросить.
Потом бы неплохо критически это осмыслить. Мне кажется,
да,
что в этом никакого смысла нет. То есть как бы у Кремля нет задачи увидеть реальную картину, разобраться в ней. То есть они, может быть, ее хотят увидеть, ну там, для этого достаточно инструментов соцопросов. Соцопросы не точны, да, но чем точнее, то, в смысле... Является ли таким более точным инструментом, что сбор подписей за Дунцову? Да не является. А почему он должен? То есть, что скажет о том, что собрано, например, 300 тысяч подписей? Что в стране не хотят воевать дальше? Так в Кремле и так это знают, что там, что страна не очень хочет воевать. Они прекрасно это видят. Они стараются скрыть это всеми способами. Зачем им, пока у людей как раз нет какого-то символа, какой-то даже символической фигуры, за которой они могут пойти, то они все сидят, как бы слушают пропаганду, которая им рассказывает, что 86% поддерживают СВО. Когда появляется какой-то политик, который говорит, а я против войны, вот за меня можно подпись поставить, вот смотрите, я об этом открыто говорю, меня в тюрьму не посадили, и вы можете ко мне даже присоединиться, как-то мне помочь. Это на самом деле мощный общественный катализатор, который может людей, там какие-то вот эти спящие, не знаю, 20, 30, 40% людей, которые против войны, он может их пробудить, может активизировать. Это очень опасная для власти штука, потому что вообще-то это не какой-то, не знаю, отвлеченный период, когда просто проводится эксперимент. Это вообще-то выборы президента Российской Федерации, когда идет вопрос о передаче власти. И это для Кремля настолько ответственный момент, что ради социологического исследования допускать даже до сбора подписей антивоенного кандидата они не будут 100%, абсолютно. То есть риски на этого настолько высоки, что выгоды получить типа реальную картину, ну, как бы она им зачем нужна, чтобы что?
Может быть, они настолько самоуверены в себе, что они вообще ничего не боятся и считают это действительно, что, ну, как бы, Да, ничего страшного и не будет, если мы ее там допустим, ну, конечно, если нет. Она соберет эти подписи.
Они не уверены в себе. Послушай, если вместо Зюганова выдвигается Харитонов, что значит, что Путин даже Зюганова опасается, да, потому что считает его слишком харизматичным
Зюганов
кандидатом.
Просто очень старый.
Ну, Харитонов постарше, по-моему.
Харитонов вроде помоложе.
А сколько лет Зюганову? Харитонову 75, я помню, а Зюганову... Ну да, наверное, Зюганов... Ну, в общем, они примерно в одной категории, но Зюганов обладает определенной известностью, ну, хоть какой-то, а Харитонов как бы совсем no-name для большинства людей. Вот, поэтому... Сколько лет Зюганову, пытаюсь нагуглить? Господи, какой-то человек без возраста.
44-го года. 79 лет.
80 лет. В общем, постарше, значит, Харитонова немножко. Так вот, если Кремль даже Зюганова боится выставлять против Путина, то чего уж говорить про их какую-то уверенность. Нет, там никакой уверенности нет. Наоборот, есть желание сделать кампанию как можно менее заметной, яркой. И поэтому в ней должны быть супер скучные, неинтересные кандидаты, которые будут говорить примерно то же самое, что Путин, только хуже. Вот. И никаких Дунцовых в сценарии этой кампании с точки зрения Кремля нет. Поэтому если что-то и может ее как бы довести до регистрации каким-то чудом, это создание для Кремля каких-то существенных рисков протеста в случае нерегистрации. Вот. То есть как бы должна быть такая ситуация, при которой ее придется зарегистрировать, потому что если ты ее не зарегистрируешь, то будет еще хуже. Зарегистрировать и надеяться, что она там типа все равно в кампании много не наберет, что накидаем, что дистанционное электронное голосование, что посчитаем как надо и так далее. Вот это как бы единственный шанс для нее проскочить в бюллетень. Но чтобы этот протест хотя бы каким-то образом стал возможен, тут нужно тоже вести большую работу, и не очень понятно, как это сделать без сбора подписей, потому что сбор подписей — это хотя бы вот какой-то процесс, когда можно людей вовлекать и формировать свою базу сторонников. Короче говоря, в сложной ситуации находится кандидат Дунцова с точки зрения вот просто тех шагов, которые она дальше может предпринимать. Знаешь, как в шахматах, когда у тебя очень мало ходов, и почти каждый ведет к проигрышу. Вот она примерно в такой же ситуации сегодня. Ну, просто она изначально эту партию начала не в равных условиях, а как бы вокруг были одни ферзи и слоны.
Хорошие люди.
Да, и ладьи, значит, а она одна маленькая пешечка. Вот, ну, правда, за которой... За этой пешечкой, правда, есть, ну, во-первых, симпатии людей, а во-вторых, что интересно, это то, что ее поддержали и представители ФБК, и Максим Кац, и, ну, судя по всему, Михаил Ходорковский. Я не слышал его позицию по поводу Дунцовой, если честно, не знаю, какая она. Но я думаю, что она, ну, вряд ли она критическая. Вот, то есть...
Ну,
это...
вся позиция заодно, это правда. Даже после нескольких месяцев того, что происходило в оппозиционном мире, что они все друг с другом лаялись и срались, то сейчас увидеть такое единение к одному кандидату было очень приятно, потому что уже вот эти срачи, если честно, поднадоели. Прям противно от этого было.
Да, и, конечно, тут очень такое хрупкое состояние. Там сейчас кто-нибудь заподозрит, что, не знаю, Кац на нее оказывает больше влияния, потому что она сама публично говорит в интервью, что она с Кацом там общается в переписке, и у нее в штабе есть человек, связанный с Кацом. Вот, и, не знаю, сейчас ФБК заподозрит то, что она кандидатка Каца и перестанет ее поддерживать. Вот, но пока что этого не случилось, и мы слышали и от Каца, и от Леонида Волкова такие как бы умеренно позитивные, от Каца даже совсем позитивные, от Волкова чуть более умеренные, мне кажется, но тем не менее позитивные слова поддержки Дунцовой, и, в принципе, другие оппозиционные спикеры тоже высказываются в ее пользу самые разные. Поэтому, в общем, хотя она такая никому неизвестная вроде бы, и за ней там нет больших ресурсов, но вот, по крайней мере, российская политическая несистемная оппозиция, кажется, ее готова поддержать, так что интересно, что из этого получится.
Да, ситуация, если честно, правда, удивительная и очень вдохновляющая. Я поняла, что я на этой неделе прям, знаешь, немножко как будто бы ожила, когда я все это читала, смотрела, во мне появилась вот какая-то вот эта вот та надежда внутри, которая где-то живет. она как будто начала набирать силу, и это очень приятное ощущение. Очень переживаю за Екатерину, желаю ей всяческих сил. Не знаю, будет она смотреть наш подкаст или нет, но, Екатерина, я бы отдала ваш голос, свой голос вам, если вы действительно дойдете до строчки в бюллетене. Кстати, насчет 300 тысяч подписей, которые нужно будет собрать в январе, если сейчас ее зарегистрируют, то вот все говорят, что это будет очень сложно, а мне почему-то кажется, что это вообще не сложно. Ну, типа, а в чем сложность? 300 тысяч человек. Даже если посчитать в среднем, сколько у нас человек антивоенных эмигрировало, так это, ну, больше, чем 300 тысяч. Это около миллиона, а может быть, даже и больше. Сколько в России антивоенных граждан. Но факт в том, что, возможно, в России антивоенно настроенным гражданам будет страшно ставить свою подпись на этом сборе, да, а те, кто эмигрировал, ну чего им уже бояться, как бы бояться уже нечего, и нас явно больше, чем 300 тысяч человек.
Ну, сбор подписей за рубежом, это, насколько я понимаю, пока еще спорная, как бы юридически, организационно вещь, то есть, ну, во-первых, у многих уехавших может уже не быть регистрации в России, они выбыли из своего места жительства, могут ли они ставить эти подписи. Я лично не знаю, сильно в этом сомневаюсь. Что касается сбора подписей вообще, то, ну, собрать-то подписи можно. Вопрос в том, чтобы они были надлежащего качества. А качество это должно быть такое, что не придерешься даже к запятой. Вот буквально к запятой, потому что мы ведь знаем, как внимательно избирательные комиссии рассматривают подписи оппозиционных кандидатов. Вот там буквально, если, значит, в паспорте вместо «Гэй Екатеринбург» написано «Гор Екатеринбург», а в подписном листе «Гэй Екатеринбург», то, значит, уже недействительно. Ну, то есть вот такие расхождения.
Я не знала о таком.
Нет, то есть это не просто поставить подпись, это подписной лист — довольно серьезный документ, который должен быть правильно заполнен. То есть тебе нужно что сделать? Тебе нужно в десятках регионов, то есть это же должно быть сколько там, 50 регионов, по-моему, найти сборщиков, найти для них помещение, оплатить их работу, значит, проинструктировать их. Они все должны работать юридически грамотно, чтобы потом эти подписи не были забракованы. Они должны выйти на улицы, они должны собрать эти подписи, там, ну или куда-то пойти, не знаю, по людям, по квартирам, по предприятиям, еще куда-то. Им там не должны помешать во всех этих регионах, да, чтобы собралось необходимое количество из необходимого количества регионов. При всем как бы противодействии, которое наверняка будет происходить. Потом все это нужно собрать, отправить в Центральную избирательную комиссию. Там это будет проверяться под лупой. И я не помню, какой сейчас процент брака подписей, да, но, в общем, там, если какое-то количество этих подписей будет забраковано, а, в принципе, забраковать их можно, и мы видели, ну, браковку практически по любым поводам. То есть там проводится какая-нибудь графологическая экспертиза, где говорят, да, эти подписи один человек нарисовал. И все, извините, вот вам экспертиза какого-нибудь, значит, эксперта МВД.
Васи Пупкина.
Ты, как бы, и ты сделаешь, в суд пойдешь, иди в суд, отлично, да. Вот, и все, как бы отказ по регистрации по подписям. И все СМИ федеральные рассказывают, что кандидатка Ходорковского подделала подписи. Фу, подделала подписи, вот ваша хваленая позиция. И все, как бы, приехали. Но я еще раз говорю, что я думаю, что и до сбора подписей, скорее всего, не дойдет, будут пытаться снять раньше. Вот так.
Ладно, переслушаем наш выпуск, как говорится, в начале января. Вот, и я все-таки верю, что дойдет. Значит, Дима говорит, что не дойдет. Слушатели, делитесь, что вы думаете, получится у Екатерины Дунцовой или нет. Ну и подписывайтесь на ее телеграм-канал, там уже 260 с лишним тысяч подписчиков. Просто рост какой-то за 2 недели невероятный. Так, ну что,
да.
Будем к следующей новости переходить.
Будем. Следующая новость у нас была про Бориса Акунина, которого на этой неделе объявили террористом и экстремистом. Издательства отказались с ним сотрудничать, а магазины стали снимать его книги с продажи по всей стране. Даже в нашем родном Екатеринбурге тоже это происходит. Это произошло после того, как Борис Акунин... Ну, поводом стало то, что Борис Акунин поговорил с пранкерами, с теми самыми Вованом и Лексусом, которые от имени украинского чиновника, кажется, это был бывший министр культуры, да, я что-то подзабыл. Там в одном случае Ермак разговаривал с Быковым, да, а во втором случае это, кажется, был бывший министр культуры Украины, ну, не суть. В общем, суть была в словах самого Бориса Акунина, который говорил о том, что там, ну, он, естественно, поддерживает Украину, что нужно помогать всячески украинцам сопротивляться, и там в том числе упомянул про, говорил про украинскую пропаганду, которая должна там призывать россиян вступать в, по-моему, русский легион, он сказал в записи, да, ну, имеется в виду Легион Свобода России. Видимо, это стало поводом для возбуждения уголовного дела, потому что организация признана террористической. В общем, на Акунина набросились со всех сторон. Депутат Гурулев, такой известный своими резкими заявлениями в эфире, потребовал его уничтожить. Ну, а потом последовали вот эти вот запреты и, в конце концов, возбуждение уголовных дел, внесение в реестр террористов и экстремистов и так далее. В общем, Борис Акунин сейчас самый-самый запрещенный такой российский писатель стал, хотя еще совсем недавно это был самый популярный российский писатель. Я специально посмотрел на сервисе Litres, крупнейший в России магазин интернет-книг. Там 23 февраля 2022 года, за день до, Акунин назывался самым популярным автором, который продается в этом магазине. Его книги продавались самой большой выручкой. Кто-то посчитал, что совокупный тираж его книг достигает 30 миллионов экземпляров. Ну, то есть это, не знаю, Алла Пугачева от литературы. Супер успешный, супер известный человек, буквально литературная легенда, самый популярный российский писатель, пожалуй. Вот его российская власть запретила. Но Борис Акунин, надо сказать, что давно уже живет не в России, выступает как оппозиционер еще с 2011 года. Хотя тут удивительно для меня, что запретили как бы не только писателя, но и его книги, а его книги, самые известные из которых, это, конечно, серия про Раста Фандорина, детективы про Россию там 19-го, начала 20 века, эта серия, на мой взгляд, она такая как раз глубоко патриотичная. То есть она была написана в основном еще в те времена, когда вот такого конфликта власти и общества не было. И Фандорин — это как раз такой герой, который очень романтизирует служение государству, ну, служение своей стране в первую очередь, ну и служение государству тоже. Вот он весь такой патриот, он западник с одной стороны, но с другой стороны при этом очень любит Россию, патриотичный. У него там какие-то конфликты с властью считаются, но он своей стране служит, ее никогда не предает. Такой, в общем, очень правильный с этой точки зрения. И я тут вспоминал, что я когда-то еще давно, лет, не знаю, наверное, 20 назад, в Екатеринбурге делал интервью с одним единороссом. Ну, он возглавил региональное отделение «Единой России», а вообще был чувак с ФСБшным прошлым, ветеран группы «Альфа», такой прям ФСБшник. Вот, и мы сделали с ним какое-то портретное интервью, типа, что за чувак возглавил «Единую Россию». Я говорю, а какие у вас книги любимые? Он говорит, ну, практически сразу, не задумываясь, «Акунин», серия про Фандорина, вот потому что Фандорин такой патриот. То есть, как бы, действительно, читали единороссы и ФСБшники с удовольствием, им нравилось. А теперь вот эти книги запрещают как какие-то террористические экстремистские.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что время пройдет, и Бориса Акунина, в общем, из-за его статуса, вот я к чему, что его не перестанут любить его читатели, он не станет менее популярным. Кстати, здесь еще нужно оговориться, что да, несмотря на то, что там книги запрещены, их невозможно теперь купить в магазинах, но читать пока можно. Потому что я тоже после этой новости, мне несколько людей писали, а как ты думаешь, а можно вообще еще дома эти книги держать? Ну, то есть всем уже кажется, что все, как бы 37-й год наступил, да, и как бы и даже и дома держать опасно. Но вроде пока дома держать безопасно, можно читать, можно дарить, можно покупать за границей. В Тбилиси книги прекрасно продаются, Акунина, их очень большой выбор. Так что, мне кажется, времена пройдут, и Акунин все так же будет любим читателями, и этот статус, ну, правда, все понимают, вот я к чему.
Да, это 100%, но просто надо понимать, что, ну, это аудитория. Его отрезали от аудитории в России.
Но с другой стороны, как век интернета отрезать его?
Совсем, ну, совсем, конечно, не отрезать, наглухо не отрезать, но тоже нужно понимать, вот это как с независимыми медиа примерно, да, вроде как доступ к ним есть, можно зайти на YouTube, что-то посмотреть, телеграм-каналы, можно зайти, там, специальные какие-то сайты через VPN почитать, типа «Медузы» или «Дождя», но когда, как бы, большинство людей предпочитают потреблять то, что им вот на блюдечке приносят с голубой каемочкой, ты пришел домой, включил телек, вот там тебе... Значит, Екатерина Андреева рассказывает о том, какой Путин молодец, и тебе как-то уже, знаешь, времени и сил нет что-то специально куда-то ходить и искать. Не у всех так, но у очень многих людей. И точно так же в книжном мире. То есть люди не то чтобы там, ну, специально выискивают какие-то книги запрещенные или полузапрещенные. Такое есть, конечно, но это удел энтузиастов. А удел миллионов — это прийти в книжный магазин, посмотреть там топ-10 самых популярных книг и купить парочку из них, которые им понравятся. Где раньше стоял Акунин, а теперь его стоять не будет. Плюс посмотреть фильмы про Акунина, вдохновиться и... про Фандорина, извините, вдохновиться и прочитать книжку, а то и всю серию в театре увидеть, там еще где-то рекламу посмотреть. То есть когда это вокруг тебя этого медийно много, то есть, ну, ты это покупаешь. А когда вот это все запрещено, это нигде не купить, тебе это нигде не предлагают, и ты можешь это только вот какими-то окольными такими тропками найти, сразу аудитория, я думаю, в разы сокращается. То есть она, конечно, остается. Люди продолжают любить Акунина, они продолжают читать его книги, и его самые преданные поклонники, безусловно, будут ждать новых книг. Но просто, возможно, вместо сотен тысяч его каждую новую книгу теперь будут читать десятки тысяч, что тоже круто, но с точки зрения читателя, я думаю, который раньше мог обращаться к очень большой аудитории, а теперь вот его так ограничивают, это все-таки печально.
Угу. А хочется еще сказать напоследок в этой новости, что у Акунина есть сайт babook.org, и там он написал такой небольшой текст 18 декабря, когда как раз это все случилось. Зачитаю маленькую цитату. Мне кажется, она... в ней очень много боли, но в ней и очень много надежды, что ли. Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ, а если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине, и вы подумываете вернуться, не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее, но потом все-таки рассвет.
Да, вот и Баабук. Баабук — это же не просто сайт Акунина, а это, собственно, книжный магазин, как раз где продаются книги, в том числе Акунина, ну и разные другие подцензурные книги. Вот я сейчас зашел, там «Дневник иностранного агента Виктора Шендеровича», сборник Андрея Макаревича, ну, в общем, такие, как бы, ну, запрещенные или полузапрещенные книги сегодня. «Свежий Быков» про Владимира Зеленского. Короче говоря, хороший книжный магазин, на самом деле, я с ним дружу. И, по-моему, там даже можно из России покупать до сих пор. Там «Карта Мир» работает, вот на сайте вижу логотип. Так что пока еще, да, какие-то возможности покупать книги, которые в России там не будут издаваться или не будут продаваться, можно. Но я думаю, что и в этом направлении тоже государство будет как-то действовать и будет отрезать от российских платежей эти магазины, еще что-нибудь делать. Короче говоря, это такая долгое противное противостояние, которое, наверное, будет продолжаться дальше. Мы еще, может быть, находимся только в его начале.
Да. Так, ну что, напоследок обсудим новость.
Да, главная новость вчерашнего дня — голая вечеринка Насти Ивлеевой.
Это да. Так, сейчас открою свою заметочку, что у меня там было по ней записано. Так, да, Ивлеева, значит, у нее была вечеринка. Я так поняла, что там их было даже целых две. Одна 20 декабря проходила для всяких селеб и VIP-персон, а вторая проходила 21 декабря. И, значит, эта вечеринка, у нее был дресс-код почти голый, и туда пришло очень много селеб от Лолиты, Киркорова, Билана до Собчак, Глюкозы, Джигана и его жены Самойловой. И так как это все, в общем, выкладывалось в социальные сети, на следующее утро это произвело какой-то огромный фурор, да, и негодование, особенно в Z-пабликах, а я обожаю, когда в Z-пабликах негодование, если честно, я прям в этот момент потираю руки, не знаю, как вы, но мне прям очень нравится, когда они все нервничают. Нервничают, потому что, ну, их возмущение вроде как бы понятны. Они говорят, так, пока наши ребята гибнут на СВО, а, значит, эти с голыми жопами в центре Москвы там развлекаются. И многие привязались к какой-то штучке, какому-то бриллиантику на попе Ивлеевой, который стоил 23 миллиона, и, значит, а сколько можно было на это купить берцев, а сколько можно купить было дронов. Ну, в общем, они все очень сильно негодовали. Но мне как бы был, очень понравился ответ Собчак, который я сегодня увидела. Она ответила на это: «Человек так устроен, что не может скорбеть вечно». Вот так она ответила, и на самом деле вся вот эта ситуация с вечеринкой, она еще раз показывает, что до Москве и людям в целом уже до войны, ну просто как до Луны, им пофигу, что там происходит, но правда, и скорбеть, правда, невозможно бесконечно, но, как мы всегда говорили, что Москва — это другой мир, и все, что там происходит, ну, как бы, их особо не касается. Что там? Да, 2 года уже почти гибнут наши ребята, ну, типа, окей, а что, нам не веселиться? Как бы, что ты думаешь по поводу этой ситуации?
Ну, я бы избегал каких-то, знаешь, какой-то географической привязки, что вот Москва такая или Москва сякая. Там разные люди есть в Москве, и, наверное, не стоит делать выводы о всех москвичах по Ксении Собчак.
Конечно, безусловно.
Там, Джигану или еще кому-то. Мне кажется, что это далеко не лучшие представители Москвы. Там есть полно достойных людей, которые ведут себя совершенно иначе. Ты знаешь, у меня, я когда размышлял на эту тему, я поймал себя на каких-то противоречивых мыслях. То есть, с одной стороны, мне там голые люди, которые скачут на вечеринки, как-то расслабляются и радуются, они мне, не знаю, стилистически и этически как-то приятнее, чем, значит, вот эти все Z-авторы и традиционалисты с капустой в бородах, которые там кричат, а как же традиционные ценности, и сколько можно было купить денег, сколько можно было купить берцев и бронежилетов вместо бриллианта, значит, на жопе Ивлеевой. Ну, мне кажется, что если, конечно, выбирать, то лучше пускай на жопе у Ивлеевой будет больше бриллиантов, а берцев и бронежилетов у российской армии, которая ведет агрессивную войну, меньше. Это моя точка зрения. Но в то же время, я чувствую, я в какой-то, в каком-то смысле я согласен с Z-авторами, потому что, только у меня другой чуть-чуть, как бы, другой ракурс немного, то есть для них там наши парни гибнут на СВО, и как можно в этот момент устраивать такие вечеринки, а я думаю, что, ну вот, как, блин, просто когда у тебя страна напала на соседнюю страну, 2 года ведет войну, убивает твое государство сотни тысяч своих граждан, чужих граждан, ну, как бы, реально происходит трагедия. Мне кажется, что в такие моменты можно немножечко умерить свой пыл к таким вот гедонистическим развлечениям. Ну, если он совсем не умеряется, я как бы понимаю, что хочется людям развлекаться, и невозможно действительно там 2 года сидеть, грустить. Ну, во-первых, можно развлекаться по-разному, да, то есть с разным как бы интенсивностью, так скажем. Вот, во-первых. Во-вторых, можно делать это как-то более приватно. Ну, то есть хочется вам развлечься, ну, развлечитесь, как, развлекайтесь, но, мне кажется,
мы
не стоит это
выпячивать.
Мы не знаем,
как политики, понимаешь, отдыхают на своих закрытых
приватных
вечеринках.
А там же, конечно,
ну,
я напомню, там все гораздо хуже, да, я уверен. Вот, ну просто там же не только в соцсети выкладывали, там и светских фотографов позвали, то есть как бы, ну это делалось как вот какое-то все-таки...
Нарочито, в общем, да.
Полуоткрытое мероприятие, вот. И я тут, конечно, не знаю, я не Z-публицист, я не хочу там писать доносы или кричать, да как вы могли вообще, да как вы смели в такой тяжелый для страны момент такое делать, но как бы мне так... стилистически это не очень тоже, если честно. Вот. Я за вечеринки с голыми людьми, мне кажется, что это классно, но, наверное, просто для этого момент, может быть, не самый подходящий сегодня. А в целом, да, мне кажется, что это очень показательно,
показательно.
Про,
что люди
российскую,
устали.
Про российских селебритис, да, то есть вот у нас же селебритис можно разделить, как мне кажется, на три категории. Ну вот всяких там, не знаю, мастеров культуры, известных артистов, художников, музыкантов, кого угодно, всех знаменитостей. То есть вот одни сейчас — это те, кто войну категорически не поддержал, выступил против, они там чаще всего уехали, и государство с ними пытается всячески распрощаться, иногда через уголовные дела. Вот смотри, Бориса Акунина, Монеточку, там, Нойза и так далее, и так далее, и так далее, того же Быкова, там, Земфира, наверное, в этой же категории, Макаревич и так далее. Вот как бы часть культурной элиты, довольно большая, кстати, часть, и там много очень талантливых и очень популярных людей, которые не поддержали войну. Там же Алла Пугачева более сдержана, там же Максим Галкин. Есть, с другой стороны, часть... Это элиты, которая войну активно поддержала.
Зиганутые, так называемые.
Зиганутые, да, там Олег Газманов, там, значит, Шаман, еще кто-нибудь.
Полина Гагарина. Вот,
из них, я бы сказал, что, ну, может быть, здесь у меня немножко искаженный взгляд, конечно. Мне кажется, что в основном это люди менее талантливые и чаще вышедшие в тираж, типа Вики Цыгановой. Вот, но за некоторыми исключениями, потому что Шаман действительно популярный. И конечно, его популярность несколько накручена там всякими государственными способами, но он окей, популярный, вот, но он скорее исключение. А есть еще очень большая группа селебритис, которая, ну, как бы, типа, ни нашим, ни вашим, нейтрально, и вообще, как бы, мы вот с краю, да, то есть вы не лезьте с вашей там войной в нашу жизнь, нам это особо не интересно. Может, там кто-нибудь даже когда-нибудь что-нибудь сказал про детей Донбасса или съездил в какой-нибудь госпиталь, но они как бы особо в этом не участвуют, да, там тот же Филипп Киркоров, например, вот, то есть они хотят жить, продолжать жить обычной жизнью, тусоваться, веселиться, бухать, голыми быть на вечеринках, и я думаю, что у Кремля здесь... вряд ли начнут их пытаться как-то перевоспитать и переубедить, потому что можно же их таким образом отвадить от себя, загнать их в лагерь тех, кто войну не поддерживает и обозлился на власть. Вот. А ситуация, я бы сказал, такая, она неоднозначная, довольно шаткая, потому что нет какого-то прям уверенного большинства вот в культурной жизни у Кремля, которое бы за него выступало. Да? Есть вот это вот такое нейтральное болото, и мне кажется, с точки зрения Кремля, пусть лучше оно остается нейтральным. Да? Пускай они там на своих вечеринках тусуются, делают, что хотят, как бы лишь бы против Путина не выступали. Вот я думаю, что скорее такой подход, поэтому мне не кажется, что государство как-то там активно ответит на стенания Z-авторов и будет как-то наказывать, например, организаторов этой вечеринки.
Слушай, характерно, что... Но вот... там так все уже активизировались. Мизулина, Бородин, как обычно, уже залез.
Да. Но мне кажется, что вот это ничем особым не закончится, если честно, потому что там весовые категории не те, я думаю, потому что все-таки Филипп Киркоров — это, значит, не певец Шарлот, которого там можно запугать и заставить извиняться перед Мизулиной или что-нибудь такое. Вот характерно, что скандал был после первого дня вечеринки, второй день вечеринки в том же клубе был уже не для селебритис, а как бы для обычных людей, которые могли прийти в таком же поучаствовать. И туда приехала полиция по заявлениям, тоже, видимо, каких-то доносчиков. Но потом также уехала, и вечеринка, насколько я понял, состоялась, по крайней мере, из того, что я читал на сегодняшнее утро.
Вопрос, что говорит кому о том, принадлежит что... мотобор?
Ну, наверняка каким-нибудь правильным людям, если честно, не знаю, но мне кажется, что клубы в Москве в основном крышуются там либо ФСБшниками, либо кем-то еще. Поэтому я тоже думаю, что, в общем, как бы есть... Ну вот это, знаешь, как в... Это какие-то ложные представления этих Z-пропагандистов о том, какая война идет. Им кажется, что вот идет Великая Отечественная война, потому что государство пропаганда им это рассказывает, что мы как в 41-м году. А на самом деле идет такая типа колониальная какая-то имперская война, где-то с точки зрения Путина на краю империи, да, там в Украине, ну, его мысленной империи. И а что, как бы, когда Рим вел какие-то войны по захвату соседних дальних стран, разве в Риме оргии прекращались? Да с чего ради? Можно сказать, ради этого войны явились, чтобы Рим мог дальше гулять. Поэтому, а что это Москва должна прекращать гулять? Будет продолжать?
Слушай, ну и во время Великой Отечественной войны, что, ты думаешь, такого не было там во власти? Я думаю, что и вечеринки были, и люди развлекались.
Конечно, конечно.
Просто
и
никто
пировали,
об этом не знал.
И даже в блокадном Ленинграде элита жрала в три горла, да, как мы знаем. Но как бы разница в том, что светских фотографов туда не звали, и это как бы миру не являли. Вот, это немножечко разная, конечно, разная тональность.
Ну да, но в любом случае все равно это все обсуждается, опять же, на просторах Инстаграма, на просторах Телеграма, но на федеральных каналах никто это не обсуждает, и это не приобретет какую-то такую волну общественности.
Ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. А я думаю, что у какого-нибудь Соловьёва-то, конечно, обсудят, вряд ли пройдут мимо этой темы.
Ну, возможно, Соловьёв там опять, конечно, на всех наорёт, накричит, обзовёт последними словами, но мне кажется, ты знаешь, Соловьёва уже всерьез никто не воспринимает. То есть он уже как этот шут гороховый, который сидит, а у него изо рта просто ядовитые слюни в разные стороны. Ну, то есть, ну, типа, рейтинги падают, и он уже никому со своей этой риторикой становится неинтересен. Поэтому, ну, и в целом эта ситуация показывает о том, что, ну, правда, народ уже устал от войны, и вот это вот, возможно, маленький процент людей, который вот эта вот Z-общественность, да, которые Z-блогеры, которые очень сильно возмущены, да, их такой маленький процент, кто действительно хочет этой войны, а все остальные уже давно нет. Вот. Ну что, будем заканчивать?
Да, спасибо, что были с нами этот час. Не забывайте подписываться на Boosty и Patreon. У нас там выпуски выходят раньше, чем для основной части слушателей. А еще мы периодически записываем специальные выпуски для патронов. Я думаю, что мы должны до конца года, наверное, записать какой-то специальный выпуск. Давно у нас их не было.
Да, вот, может что-нибудь про Новый год.
Поделиться, да, какими-то личными итогами года, или про Новый год поговорить, или еще о чем-то. Может быть, какие-то вопросы, кстати. Мы хотели вопросы собирать в Boosty и Патреоне, и что-то этого не делаем.
Да, если вдруг у вас есть вопросы, и вы на нас подписаны на Boosty и Патреоне, пожалуйста, пишите нам, а мы будем, может быть, как раз в бонусном выпуске на них ответим. Можно личные вопросы задавать. Выпуски на Boosty выходят у нас по пятницам, а сам выпуск подкаста на всех платформах появляется только в субботу утром. Поэтому нам будет очень приятно, если вы на нас подпишитесь на этих платформах и поддержите наш подкаст и нас с Димой лично. У нас до Нового года остался один выпуск, потом мы будем, как все, отдыхать и вернемся к вам сразу после январских праздников. Ну, всем спасибо, Дима, спасибо, всем пока.
Пока.